Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новыми музейными проектами, с выставками, и вот сегодня у нас как раз такая тема, началась осень, и выставочные проекты активизировались, их стало гораздо больше в разных отделах музея. Мы возвращаемся с вами в гости в отдел «Музейная студия» к выставке, которая вот буквально на днях там открылась и проработает, к сожалению, не очень долго. Она называется «Цветные сны», и у нас сегодня в гостях ее автор, художник Анастасия Николаевна Ижганайтена. Добрый день.
Добрый день.
Давайте я вас поподробнее представлю. Вы иркутянка.
Да.
Закончили сначала художественное училище, а потом наш национально-исследовательский технический университет.
Все верно.
И преподаете там же, где, собственно, и учились. Да. Это где?
На кафедре монументально-декоративной живописи и дизайна имени Виталия Георгиевича Смагина в ИРНИТУ.
Также Анастасия Николаевна является членом Иркутского регионального отделения Союз художников России, конечно, участник лауреат множества международных всероссийских региональных выставочных проектов, городских, персональных выставок. Кстати, это первая ваша выставка в нашем музее?
Персональная первая, а так, конечно, я в групповых выставках участвовала в музейной студии.
Наверное, помимо того, что ее произведения достаточно активно раскупают, причем не только иркутские музеи, но и многие частные коллекции, в том числе и зарубежные, она лауреат серебряной медали «Духовность, традиция и мастерство» от Всероссийского союза художников.
Да.
Когда вы ее получили?
В 2016 году.
А за что, если не секрет?
Это была выставка «Молодые художники России», по-моему, в городе Красноярске. Вот. И, собственно, после нее меня вот наградили этой медалью.
Ну что ж, я буду считать, что про вас сам все рассказал. Теперь давайте вы немножко расскажите о себе. Вы ученица Виталия Смагина и Владимира Кузьмина.
Да. Ну, вот так вышло, мне повезло. Я училась у таких замечательных людей и не менее замечательных художников. Первый, про кого бы я рассказала, конечно же, Владимир Александрович Кузьмин. Он преподавал у меня, когда я училась в училище, Иркутское художественное училище, оно тогда было, сейчас это колледж. И, конечно же, про живопись какие-то основы именно он заложил в мое творчество, наверное. То есть я под впечатлением вот его работ какие-то для себя почерпнула знания. Ну, в основном это, конечно, то, как Владимир Александрович смотрел на жизнь, то есть с таким оптимизмом. И вот этот оптимизм я стараюсь в своих работах тоже донести. А Виталий Георгиевич Смагин уже преподавал у меня на кафедре монументально-декоративной живописи в ИРНИТУ. Он является основателем этой кафедры. И, конечно, у нас есть целое объединение художников, выпускников его кафедры. И мы, в общем-то, с гордостью несем его знания и стараемся всегда, конечно же, не забывать о нем.
Большое спасибо. Речь идет, напомню, о выставке «Цветные сны», персональной выставке Анастасии Николаевны Ижганайтены, открывшейся в музейной студии в сентябре 2022 года. Ну, а сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории» и потом продолжим.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшнюю рубрику «240 секунд музейной истории» мне бы хотелось посвятить человеку, без которого наш музей и его коллекции, особенно восточные коллекции, были бы гораздо беднее. Вот. Это Григорий Николаевич Потанин, правитель дел бессменный нашего восточно-сибирского отдела РГО, почетный член западно-сибирского. У него множество регалий. Он не только путешественник и ученый, он еще и политический деятель, причем в различные периоды своей жизни в разных ипостасях он выступал И несмотря на то, что по рождению он сибиряк, был период, когда его даже ссылали и не знали, куда, собственно, сослать, потому что сибиряка сослать в Сибирь — это так несколько рискованно, особенно если он какое-то отдельное будущее для нее придумывает. Но ближе к концу XIX века, когда с 1876 по 1902 год он перерывом на 5 экспедиций монгольских и китайско-тибетских работает у нас в Иркутске, он занимается упорядочением и, самое главное, пополнением коллекции нашего музея. У нас более 200 потанинских экспонатов, причем они не всегда собраны им, иногда это подарки, которые вот ему как-то достались, и не всегда даже они связаны с Сибирью. Например, вот есть коллекция раковин Средиземного моря, которую он собирал во время одного из своих кругосветных путешествий, или, допустим, образец помпейской мозаики. Мы его крайне редко выставляем, но это настоящий. Вот в XIX веке еще можно было брать, сейчас просто это запрещено. Представьте себе, с места раскопок унести часть древнеримской цивилизации. Вот. Но, конечно, главные экспонаты — это монгольские, тибетские, китайские. Это коллекции игрушек, различные бытовые предметы, костюмы, охотничьи сумки, кошельки, даже сухие дрожжи из провинции Сычуань. И рядом с ними птичьи яйца из Монголии, ящерицы, каменный уголь, раковины, в том числе речные, коллекция растений, собранная в окрестностях Урги, ныне это Улан-Батор, в 1888 году, одновременно экспонатами. Ну, он, конечно, не предполагал, что так станет, да, сейчас являются 4 китайских паспорта, выданных экспедиции Потанина и Березовского в 80-х годах 19 века. Альбомы рисунков, самые-самые разные предметы. Но заслугой Потанина является не только сбор этих предметов, но и их обработка и выставление. Они вообще самые первые выставки общедоступные начались именно при нем. До него музей в Сорго работал в таком полузакрытом режиме. Ну, то есть каждый интенсивно желающий, конечно, мог его в индивидуальном порядке посетить, но надо было об этом договариваться, а большую часть времени с этими коллекциями работали члены отдела и проезжающие ученые, ну, иногда чиновники. А вот Потанин в 80-х, 90-х годах начал устраивать общедоступные выставки. Вот одна из первых, устроенная 10 декабря 1888 года, показывала предметы буддийского культа. Известный иркутский летописец Нитроманов писал об этой выставке, о том, как Потанин и Подгорбунский были экскурсоводами, и Потанин всячески старался обозначить не только свою роль в сборе этого материала, хотя именно он большую часть этого всего привез, но и тех купцов, в частности купца Старцева, ламы Гамбоева, фотографа Чарушина, которые тоже участвовали в наполнении нашей коллекции. Кстати, эти экспонаты тоже до сих пор сохранились в разных отделах. Постоянная экспозиция отдела истории, регулярно в выставках отдела «Окно в Азию». Мы можем их встретить кое-что даже в музейной студии, как художественное наследие. Потанин постоянно помнил о сборе музейных коллекций. Так он писал Клеменсу, новому правителю дел из Китая: «Мы здесь часто обращаем свои умственные взоры на мавританское здание в конце Большой улицы и не забываем вас. Нет-нет, да что-нибудь приобретем для вашего музея». В 1902 году Потанин переехал в Томск, и начинается новый период его жизни, но и оттуда он не забывал Иркутский музей, постоянно переписывался с членами отдела Сорга и что-нибудь обязательно присылал. В нашем городе именем его жены ныне названа городская библиотека. Ну, вот а самого Григория Николаевича мы всегда вспоминаем, когда говорим о деятельности Восточно-Сибирского отдела, и в том числе и к 240-летию нашего музея тоже.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем беседу с Анастасией Николаевной Ижганайтене, автором персональной выставки «Цветные сны», которая работает в настоящее время в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И первый вопрос, ну, он такой сакраментальный, почему такое название?
«Цветные сны». Эта выставка, она родилась спонтанно, на самом деле, то есть не то чтобы я очень сильно планировала ее сделать, поэтому нужно было какое-то объединяющее название для всех работ, которые там будут присутствовать. А это и новые работы, и старые, какие-то вот с 2009 года даже есть и работы. И я подумала, что неплохое название есть у одной из моих работ, чтобы озаглавить им всю выставку. Есть у меня работа с названием «Цветные сны». И просто для меня «Цветные сны» — это именно что-то такое хорошее, хорошее воспоминание. Все же очень, наверное, помнят, когда им снятся «Цветные сны», какое после этого ощущение счастья бывает. Потому что мои работы, они яркие, они действительно цветные, не побоюсь этого слова, то есть от слова «цветность». Я подумала, что действительно название будет подходящее. Я художник-символист, и у меня очень много работ, ну, таких мифологических каких-то и символических, и сюрреалистических даже немножко. Вот. Поэтому, наверное, такое название более всего подходило.
Ну, давайте не будем пугать нашу аудиторию сюрреализмом. Вот, он там, я как свидетель открытия, могу утверждать, присутствует совсем чуть-чуть, в такой нетяжелой форме. Действительно, работы очень яркие, чувствуется вот размах, помимо яркости. Автору мало края холста. Некоторые картины, кстати, такой интересный момент, деталь, я раньше не обращал внимания, говорят, у других художников это тоже есть, они прям загибаются за край холста, и ты смотришь, допустим, там есть натюрморты такие, и эти гранаты или апельсины, они прямо на ребро работы уплывают. Это такой прием, он нарочно сделан, что-то должен усиливать?
Ну, вообще нарочно, но раскрою, наверное, секрет небольшой. Ну, многие так, в принципе, художники делают. Это сейчас для интерьерных каких-то вариантов работы очень актуально, потому что многие картины сейчас выставляются без рам. Вот. А когда они без рам, то, соответственно, работает боковая часть картины тоже, и нужно как-то ее решать. Ну вот, в моем случае я решила, что картина будет продолжаться туда, на границу.
Это очень такая древняя традиция, она еще на новгородских иконах впервые у нас отразилась, когда вот ковчег, положенный для изображения, вдруг решили разрывать прямо на поля. Так что, я думаю, уже вот только за этим стоит прийти посмотреть. Ну, конечно же, не только. Вот вы говорили о своих непосредственных учителях, да? Вообще, вот вы в какой школе, какому живописному направлению 20-го, может быть, 19-го века отдаете свое сердце? Потому что я вот, например, в некоторых картинах вижу влияние прерафаэлитов, я не ошибаюсь?
Ну, и оттуда тоже, конечно, да, я черпаю вдохновение. Но в основном это как раз вот символисты, художники-символисты. И, ну, начало 20 века, авангард. Вот, и это, конечно, тоже большой отпечаток на меня, на мое творчество наложило.
Ну, вот если авангард, то только по цветам, потому что на самом деле абстрактных фигур, таких сложно угадываемых, вы, уважаемые радиослушатели, не встретите.
Ну да, конечно, я не напрямую, как бы, последователи авангардизма, просто, ну, совершенно точно знаю, что мне это нравится.
Я еще задам такой вопрос. Вот эта вот сюжетность ваших картин, они как будто бы представляют собой какие-то истории постоянно, да, потому что вот есть люди, которые любят статику, наоборот, любит запечатлять мгновение, а в вашей ситуации есть длительность, то есть вы все время какой-то выхватываете миг, да, но он прямо внутри картины продолжает длиться.
Да, наверное, есть такое ощущение. Если вы скажете еще конкретно, о какой картине речь, может быть, я...
Я, конечно, имею в виду работу «Сны о России». Вот она во втором зале, наверное, самая объемная, самая монументальная. Ну и одна из самых новых, ну, 20-го года.
20-го года, да. Я ее делала специально для конкурса. Конкурс, по-моему, так и назывался «Моя Россия» и «Московский». Ну, ничего я, конечно, там не выиграла, но зато написала большую работу. И мне понравились названия номинаций, и одна из номинаций звучала как «Сны о России». И у меня сразу же родилась идея о создании вот этой работы «Сны России». Она метафоричная, символичная по своему исполнению, и действительно в ней как раз должна была чувствоваться динамика, потому что эта работа, она про будущее, про прошлое и настоящее России.
Там одно из центральных мест композиции, собственно, центральная, занимает фигура всадника, в котором угадывается и Георгий Победоносец, и всадник московского герба. Да, который, кстати, первоначально не был Георгием. Я вижу, что много и других символов, в том числе и славянской мифологии, и другой. Вот, например, серия «Птицы солнечного сада», там птицы Сирин и Гамаюна. Кстати, сколько всего в этой серии картин?
Пока их всего две. Ну, я планировала, что я еще буду писать следующее. Ну, вообще, планировалось, наверное, три, потому что Сирин, Гамаюн и Алконост. Вот. И пока у меня вот их две.
Есть еще Феникс, да.
Вот есть и Феникс. Ну, есть их много. Ну, я планировала ограничиться на трех.
А есть и дракон одновременно, да? Но у вас он такой не китайский какой-то, европейский,
да.
Дракон, да?
Да, ну, он тоже, это такой, тоже моего собственного сочинения, наверное, дракон. Была у меня такая задумка сделать серию про таких хранителей леса или что-то, что-то вот, в общем, из этой серии. И я смотрела разные тексты про именно про лес, про хранителей в разных каких-то странах, как они воспринимаются. И вот, в общем, понравилось мне, что в одной из стран был такой дух леса, раскачивающий ветви. Как он выглядит, там ничего не написано было. И вот мне захотелось изобразить его в виде дракона. Поэтому есть такая картина там.
А вот картина «Дух леса любит тишину», она меня, кстати, особенно впечатлила. Она чему посвящена? Это триптих, то есть если по отдельности они, может быть, не очень большие, то в целом они почти целую стену занимают там.
«Дух леса любит тишину». Об этом, наверное, стоит тоже рассказать, потому что я как раз, это планы на будущее, так сказать. Планируется целая выставка, посвященная как раз вот лесу, духам леса, ну и вот... Как раз немножко я об этом рассказала, когда говорила про дракона. И эта работа, она центральная. Вообще, про что этот триптих? Он про мужское, про женское и про что-то такое объединяющее. Объединяющее человека и природу. То есть мужчину, женщину и природное что-то такое. Вот. Там есть изображения и животных, и растений, и человека. То есть это такое... Про все вместе, вот начало как раз большой серии работ.
Я там вижу, лес-то не наш, не сибирский, там дубовые листья активно присутствуют. Это что за лес?
Это собирательный образ леса.
Я вспоминаю какие-то скандинавские мифы про мировое древо. Вот они здесь очень-очень подходят. И самое главное, что несмотря на то, что это вот... работа символическая, она очень свежая, уважаемые радиослушатели, прям я вам рекомендую, может, ради нее одной прийти, потому что мифы сейчас часто обыгрываются достаточно стилизаторски, и даже несмотря на высокое мастерство исполнителей, часто сюжет очень угадываем, предсказуем и довольно скучен, а в данной ситуации вот кажется, что этот миф родился только вчера, и художник что-то знает, о чем ты еще совсем не читал. Вот, давайте мы прервемся на анонс других мероприятий музея, а потом продолжим.
В эти дни в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского проходит выставка-ярмарка комнатных растений «Цветочная акварель», в которой принимают участие цветоводы Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Черемхова и Шелихова. Выставка проводится музеем совместно с клубом цветоводов «Флора». На ней представлены более 400 видов комнатных растений – бугенвиллии, пеларгонии, орхидеи, суккуленты, стрептокарпусы и другие. Члены клуба дадут консультации по уходу и выращиванию цветов. Завершение работы выставки 25 сентября в 15 часов. Адрес: улица Карла Маркса, 11, телефон 34-28-32.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях сегодня Анастасия Николаевна Ижганайтена, член Союза художников России и автор персональной выставки «Цветные сны», которая вот открылась и работает в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Анастасия, ну вот я рассказал, наверное, о работах, которые больше всего понравились мне, воспользуюсь правом ведущего. А на что бы вы обратили внимание? Там все-таки 35 картин, не только картин, есть и графические работы, вот мы угу. до них еще не дошли.
Ну, я, конечно, все свои работы по-своему люблю. И, ну, на что можно обратить внимание? Вот в первом зале, сразу при входе, там довольно-таки большие работы. Мне очень, кстати, нравится этот зал и музей, потому что даже большие работы крупноформатные не смотрятся там большими. Ну, так, на минуточку, 120 на 130 – это все-таки большой формат. И сразу как заходите, вас встречает работа, которая называется «Тихие песни красного лета». Ну, она одна из моих любимых, потому что в ней есть все, что я люблю. Я люблю петь. Там изображены три женщины, ну, как бы три, наверное, ипостаси, но мои. Для зрителя это может быть, в принципе, какое-то другое значение иметь, потому что, когда изображают три фигуры, да, это тоже символично. Можно прочитать как-то иначе. Вот, три женские фигуры. Тут есть даже какой-то отсыл к празднику, там, не знаю, Ивана Купала, или к трем танцующим девам, да, вот «Весна» у Рафаэля.
Давайте еще немножко про вашу графическую работу поговорим, потому что графика не совсем обычная. Все привыкли, что графика, она либо черно-белая, такая достаточно строгая, либо, если цветная, то она печатная, ну, и мы неоднократно их как раз выставляем, вот эти линогравюры, афорты, да. Mm-hmm. У вас это совсем какая-то другая, абсолютно современная техника.
Да, работы, которые представлены на выставке, они выполнены в технике digital art. То есть это полностью компьютерная техника. Ну, сейчас вот в наше время есть множество способов для того, чтобы нарисовать картину, да, и с помощью компьютер это сделать гораздо легче. Причем есть программы, где можно выбрать любой инструмент. То есть для этого тебе, ну, не нужны реальные инструменты, они там все есть в этой программе, они заданы. То есть это и карандаши цветные, там, я не знаю, и акварель, и масло то же самое, и какие-то там, не знаю, гелевые ручки, и мягкий материал. То есть все, что угодно вообще, и даже чего и не бывает.
Вот. Ну, старые художники, я знаю, так скептически, с подозрением относятся к таким технологиям, потому что как можно чувствовать материал?
О, это очень, кстати, просто, на самом деле, теперь с возникновением планшетов. То есть здесь нет даже никакой разницы, ты особо не чувствуешь. Ты рисуешь так же, как рисовал бы в альбоме, но на планшете. Рисунок тут же, то есть у меня планшет-экран, он так называется, планшет-экран, на нем рисунок изображения сразу появляется. То есть ты ведешь кисточкой, ручкой, смотря что ты выбрал в программе. А рисунок появляется тут же на экране. И в чем, как бы, плюсы такой технологии? Во-первых, это легко можно исправить. Так вот, если ты, например, бы рисовал тушью там или пером, это уже неисправимо, да, то есть ты вот нарисовал и все. А здесь ты выбрал тушь и перо, ты также рисуешь якобы тушью и пером, но если вдруг ты ошибся, ты можешь это все исправить. То есть есть возможность такая. Вот. И плюс еще большой этой техники в том, что ты можешь распечатать потом работу в любом размере, то есть какой нужен, какой необходим, какой задан был в программе. И качество очень хорошее, ну, то есть плюсов тоже очень много.
А, ну что ж, из вот этой вот новой техники какую работу вы особенно отметите? Там много тоже мифов. Угу. Похищение Европы, Ева.
Да, там разные представлены мифы и легенды. И, наверное, стоит отметить вот работу как раз «Похищение Европы». Она была сделана в необычном нарративе. То есть эта работа как раз со сменой нарратива, то есть окружение. Это когда остаются те же самые персонажи, но меняются характеристики какие-то. Вот в данном случае была задача сделать «Похищение Европы» в стиле стимпанк. Вот так вот, современнить этот миф.
Вообще там такая Европа, что она сама кого хочешь похитит,
да,
по-моему.
Да.
Продолжая обсуждать ваше творчество, а вам ничего грустного никогда не приходило в голову нарисовать?
Ну, почему не приходило, конечно. То есть, когда тебе грустно, тебе хочется что-то грустное нарисовать иногда бывает. Но я вообще не считаю, что все мои работы, они какие-то веселые. То есть, мне кажется, в некоторых как раз какая-то тихая грусть учитывается. Вот есть, например, картина, которая называется «Свет далеких звезд». Там изображен всадник. И эта работа, ну, как раз для меня она такая немножко грустная, потому что она про отрешение, она про какие-то, ну, не знаю, скитания. Но, тем не менее, я в любую работу стараюсь заложить основу надежды. Поэтому там такая теплая грусть.
Да, вот для тех, у кого осенняя депрессия, я прям терапевтически рекомендую эту выставку. Она действительно очень-очень поднимает настроение. То есть не веселая, но радостная. Очень радостные краски и значительная часть самих работ. Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
«22 сентября в 15 часов в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского состоится лекция «Каменный век Восточной Сибири». Посетителей ждет мини-экскурсия по археологической выставке «Иркутск. Центр миграционных путей» и более подробный рассказ о начале истории, каменном веке, о том, какие явления в этот период были характерны для Иркутской области. Сотрудники музея дадут краткое описание основных этапов каменного века, их особенностей и наиболее интересных сюжетов из жизни древнего населения Восточной Сибири. В ходе мероприятия посетители смогут увидеть ряд музейных предметов, которые можно будет взять в руки, рассмотреть поближе и поразмышлять, какое назначение в период каменного века имело то или иное орудие. Лекцию можно оплатить пушкинской картой. Приглашаем к участию взрослых и юных посетителей. Адрес отдела: улица 3 июля, 21А. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». И я продолжаю знакомить вас, уважаемые радиослушатели, с творчеством Анастасии Николаевны Ижганайтены, автора выставки «Цветные сны», персональной выставки большой, которая проходит сейчас в отделе «Музейная студия» нашего музея. Какая картина еще осталась незатронутой, по поводу которой еще можно о каких-то аспектах вашего творчества поговорить?
Ну, можно, наверное, рассказать о картине «Лесное эхо». Она тоже является частью серии про духов леса. Я когда себе выписывала какие-то ассоциации по поводу, ну, что бы я хотела нарисовать, опять же, в одном из описаний было упоминание «дух лесного эха». И я подумала, как можно было бы это изобразить. Но в итоге, как такового духа у меня не получилось, а получилось именно работа о лесном эхе. Там как раз изображены две фигуры, вернее, два лика, наверное, стоит сказать, что это мужчина и женщина. И тоже очень много там таких символов, потому что картина получилась ночная, и хотелось мне показать, вот именно даже чтобы люди, когда смотрели на эту работу, они слышали какой-то звук эха. И, ну, по-моему, вот получилось.
Я хочу обратить особое внимание любителей цветов, в данном случае не изобразительных цветов, а вот таких вот ботанических, что на картине очень много различных трактовках нашей и не только нашей флоры. Это и сад орхидей, и дельфиниум под окном, и замечательный гладиолус, который так в уголку висит, его не сразу видишь, да, но он тоже оставляет впечатление. Вы любите цветы рисовать, да?
Да, я очень люблю рисовать цветы, то есть самые такие, наверное, сюжеты для моих работ любимые – это цветы, женщины, птицы, ну и животных я тоже люблю, вот, но цветы особенно.
Так, ну, задам последний такой вопрос содержательный. Было так, что вы задумали какую-то картину одним образом, а она получилась совсем другим?
Это очень часто случается, на самом деле, потому что иногда материал диктует, как-то вот ведет тебя в одну сторону, иногда тема немножко меняется, и, ну, работа получается несколько другой. Вот. То есть это происходит часто.
Ну, и тогда сакраментальный вопрос, ваши творческие планы?
планы на будущее я уже даже обозначила, наверное, в нашем интервью, потому что я делаю большой проект и...
Это про лес, да?
Да, проект про духов леса. И, ну, если, конечно, так сложится, что все-таки я напишу большое количество работ, потому что для проекта надо много работ, а пока у меня для этой серии всего их 7. Ну, это тоже уже много.
Да, достаточно, конечно, некоторые серию даже из 2 делают уже. Ну что ж, я тогда прошу вас что-нибудь пожелать нашим радиослушателям.
Я желаю всем хорошего настроения, теплой осени, и очень хочу всех пригласить к себе на выставку, потому что в наше время всегда не хватает каких-то теплых эмоций, ярких цветов, и там вы как раз можете это все получить.
Вот, а я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского полностью подтверждаю, то есть Анастасия вас не обманывает, вы именно те эмоции, за которые придете, обязательно получите. Выставка «Цветные сны» проходит в отделе музейной студии нашего музея по адресу Карла Маркса, 13, без выходных. Этот отдел у нас работает, и справиться о порядке его работы, о каких-то мероприятиях всегда можно по телефону 20-03-68. Сама выставка продлится до 2 октября, успевайте. Другие мероприятия нашего музея всегда можно узнать на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com, на наших страницах в социальных сетях, ну или в рабочее время по телефону 33-62-30. Напоминаю, что это была передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий Артем Ермаков прощаюсь с вами до новых встреч. Ну, а в гостях у нас сегодня была автор персональной выставки в музейной студии «Цветные сны» Анастасия Николаевна Ижганайтен. Большое вам спасибо.
И вам спасибо, что пригласили.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.